Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается недавних перестановок в системе московской власти, который провел новоназначенный Мас Собянин. Точнее говоря, даже не перестановок, а увольнений, которые совершились в виде такого лихого кавалерийского наскока. В субботу он провел объезд подведомственных территорий, сосредоточившись на центре поля, и сместил сходу главу Тверской и Пресненской управ. Причем, если Пресненской управе еще было озвучено, за что именно он его сместил, ну, типа вокруг станции метро улицы 905 года слишком много торговых лотков, и они сослоняют собой перспективу на памятник героям революции. Вот такой веский повод. Ну и плюс провода там какие-то висят, электрические, как сопли. Это я цитирую средства массовой информации. Про то, что за недочеты выявлены на Тверской, даже как-то не упоминалось.
Нет, я могу сказать. Дело в том, что он осматривал также территорию рядом с Белорусским вокзалом, а это как раз граница Пресненского района и Тверского, и как раз у... Тот выход метро, который кольцевая, так сказать, на Грузинский вал, это как раз территория Тверская. Mm. И там действительно много рядов построено, палаток, и были произнесены слова народу, что здесь по крышам, что ли, бегает. Потому что там узкий проход mm-hmm. по этой части. Значит, и вот это было, так как из Тверского района он посетил вот только узкий вот этот вот кусочек, так сказать, то у него сложилось такое впечатление, и господина Байкова он тоже, так сказать, отстранил должность.
Любопытно ведь что? Что в Москве вообще всего 125 или 126 муниципалитетов и соответствующих ему районных управ. Естественно, несложный подсчет показывает, что если каждую субботу Собянин будет сделать такой объезд, и каждый, за каждый раз по территории двух управ снимать двух управляющих, то ему где-то потребуется на это 63 недели.
Ровно
год. Простите, год с четвертью. Вот. То есть за этот год с четвертью смело можно идти на новый круг и, так сказать, снимать уже тех глав управ, которые были только что назначены, потому что за это время, конечно, в их районе уже произойдет какой-то бардак. И, в общем-то, не желая особенно ерничать над инициативами нового мэра, потому что он хотя бы что-то начал двигать в этой системе московской власти, удачно или неудачно. Но так или иначе, я не думаю, что смещение его произошло реально из-за того, что на Тверской много ларьков или возле улицы 905 года совсем заслонен монумент. Скорее всего, причина другая. Действительно, Тверской и Пресненский – это два центральных района Москвы, и в каждом из них существуют по крупной градостроительной проблеме. В Тверском это вот эта вот площадь Белорусского вокзала, которая
и
была...
Пушкинская.
И Пушкинская.
Да, что относится к теме Большой Ленинградки?
Ну, Пушкинская, скажем так, она еще пребывает более-менее в целом виде. А вот площадь Тверская...
Да, но существует аппетит инвестора, существует...
Аппетит инвестора – это отдельно. Я хочу сказать, что площадь Белорусского вокзала, она просто разрыта. Там огромный свинорой, который длится уже несколько лет. Машины ездят по каким-то непонятным, так сказать, объездам, пешеходы прыгают, не пойми почем.
Внутри... У инвестора кончились деньги.
У инвестора, ну, значит, кончились деньги, внутри огромная дыра, в общем, и как из этого выбираться, непонятно. И понятно, что для этого должен быть некий глава управы на местном уровне, который должен обладать достаточной инициативой и смелостью, чтобы эти вопросы как-то развязать. Тут уже одного префекта недостаточно, тут надо что-то на местном уровне делать. И, в общем-то, такая же проблема существует на Пресне, потому что здесь, так сказать, головная боль, да, всей Пресни и всей Москвы – это вот этот вот сити. Головная боль, что признал и сам Собянин, в общем, он сразу же достаточно открыто заявил о том, что это градостроительная ошибка. Но теперь эта градостроительная ошибка возведена, и с ней надо что-то делать. И мы с тобой, возвращаясь вот к проблеме сити, надо сказать, что мы не первый раз ее обсуждаем, и критиковали мы ее в прошлом достаточно жестко, причем именно по тем вопросам, которые сейчас только встают перед Собяниным.
Ну, я надеюсь, он слушает наши передачи и попользуется.
Ну, дай-то Бог, ему бы это пошло на пользу, потому что вопрос о том, каковы будут транспортные проблемы в сити, из которого нет ни въезда, ни выезда, вы в комментариях вот Александра Викторовича можете проследить, ну, не соврать, с 2000 года.
С того времени, когда выходит наша передача. Этот проект я не полюбил еще, когда он не родился. Когда я впервые ознакомился с ним в 90-м году, его представил архитектор Тхор, так сказать, я с самого начала сказал, что это никуда не годится и вообще это делать нельзя.
И, ну, и поэтому, Саша, надо сказать, что
20-летняя критика этого проекта, она у меня, так сказать, такая родная. Ну,
помимо критики этого проекта, надо сказать, что за эти 20 лет, которые прошли с момента начала, так сказать, его возведения, ситуация очень сильно изменилась, она очень сильно ушла, и начиная с первоначальной идеи, ради чего и кому и где создавать сити. То есть эта первоначальная идея уже растворилась. Я о ней все-таки напомню для тех наших слушателей, которые, может быть, не слышали этих наших старых передач, что в свое время эта идея была выдвинута еще в горбачевское время. Причем выдвинута в условиях, когда как бы начиналась перестройка, готовились какие-то инвесторы, даже не инвесторы, а иностранные компании массово потечь в Москву. И вот ради них, собственно, планировался некий деловой квартал, причем планировался именно в этом месте потому, что раньше рядом находится крупная экспозиция, и, во-вторых, Хаммеровский центр, существующий уже с 70-х годов, как некий, так сказать, деловой центр, там гостиница плюс офисы. Вот как развитие, если угодно, этой композиции, был задуман некий район Москва-Сити, без конкретной там прорисовки, в каком именно виде он будет.
Нет, прорисовка была. Она как раз в 90-м году.
Ну, также не планировалось 600-метровые небоскребы.
Да, но планировались достаточно высокие. Но там изначально планировалось, что центральное ядро будет вровень с землей и будет пешеходной зоной. Что существенно меняет конфигурацию.
Ну, разумеется, да.
Потому что с того момента, вот когда замышление до нынешнего состояния, конечно, все поменялось. И место центрального ядра в виде плоскости, на которой пешеходные зоны, даже какие-то там озеленения планировалось, выросло 10-12-этажное здание с стеклянной крышей. И все заполнено, и даже те небоскребы, которые находятся рядом с ним, в них нижняя часть она затемнена, и там получились конкретные джунгли каменные, именно даже в проходе между ядром и небоскребами. Угу. Крайне неприятно выглядящие, даже с такой вот обывательской точки зрения, так сказать, не такие ущелья. Так сказать.
Нет, ну помимо джунглей как таковых, я хочу напомнить, что все-таки очень существенно изменилась с тех пор концепция. Потому что если когда в горбачевское время предполагалось, что это будет некий офисный центр, потому что по всей остальной Москве этих офисных центров не было, там город жил своей нормальной жизнью, был как-то распланирован и так далее. А здесь все это как бы хозяйство планировалось сгрудить в одно место, что имело некий разумный смысл. Потому что тогда действительно уменьшались бы поездки в городе и межгородом, так сказать, люди бы работали в сити там среди своих таких же компаний. В общем, короче говоря, не нагружали своей вот транспортно-деловой активностью всю остальную городскую инфраструктуру. Вот за эти 20 лет, пока эта проблема решалась, строилась и так далее, она уже ушла от первоначально заданных позиций. Построились офисные центры, были построены практически во всех точках города, трафик стал невозможным. И сама идея уже сити как такового, она исчерпалась, по сути дела, не дойдя еще до конца своей реализации. Именно поэтому в свое время Лужков, так сказать, главный промоутер, что ли, такой идеи сити в послегорбачевское время, что тоже, кстати, объяснимо, потому что сити – это нестандартный проект. Нестандартный проект – это проект, не имеющий аналогов, а там, где нет аналогов, там легче всего и больше всего можно украсть. Так что здесь логика очень простая. Так вот, Лужков в свое время обещал оживить этот сити, переместив сюда всю московскую мэрию, всю эту орду чиновников, и плюс все подведомственные ей организации. То есть, как бы заполнить то пустое место, которое логически образовалось тем, что фирмы, собственно, растеклись, ради которых и строился этот самый сити. Так вот, на сегодняшний день, когда пришел новый мэр, и когда уже очевидно, что мэрия вместе со всеми своими учреждениями в этот самый сити не переедет, потому что это была бы, конечно, еще одна большая суперглупость, и, судя по всему, Собянин к этому не готов. Остается, помимо транспортной проблемы, ключевой вопрос. А сити в том виде, в котором его уже нагородили, я даже не могу построили, нафиг он кому нужен, и как эту проблему расхлебывать? И вообще этот, на самом деле, вопрос очень удачно поставить именно нам, потому что Александр Ильич, наверное, самый крупный в Москве эксперт по сити, который знает эволюцию всего этого района от начала до конца, и с чего он начинался, и что с ним можно сделать сейчас. И я очень надеюсь, перед тем, как передать ему слово, что смена управы Пресненского района будет иметь какое-то положительное значение в том, что на место, так сказать, абсолютно бездеятельного и неспособного решить проблему Пресни и в частности связанные с Сити, придет какой-то деятельный человек, который эти проблемы решить сможет. Я такого человека знаю только одного, это вот мой собеседник Александр Ильич Краснов. Но, может быть, если кто-то еще или кого-то еще поставит город, посмотрим, насколько он окажется в этом случае компетентнее, чем тот, кто мог бы разрешить эти проблемы прямо сейчас. Вот поэтому я просто хотел первый вопрос, это уже даже у нас не диалог, а интервью, наверное, получается, потому что у меня действительно это вопрос, задать на простую и понятную тему. Сити на сегодняшний день фактически лишился своего содержания. То есть объемы тех фирм, которые должны были заполнить его, нет. Мэрии, которая должна была вместо этих фирм заполнить все своими чиновниками, фактически из этого проекта дезангажировалась. Да? Построены уже огромные здания. А. Куда их девать? И Б. Что делать с транспортной проблемой, которая возникла автоматически вокруг этих огромных построек?
Ну, во-первых, ты совершенно справедливо отметил, что на месте должен быть человек, который должен принимать решения. В частности, когда Лужков свою жульническую схему, связанную с Сити, распродажей земли, с помощью акционерного общества Сити проводил, он этой мыслью озадачился, и он вывел территорию Сити с территории Пресненского района. Сделали новое образование, которое называлось территориальная единица с особым статусом.
Республика Сити, я бы так
назвал. Это была такая вот...
Это, скорее всего, наверное, не республика, а графство или что-то в этом духе.
Офшорочка, так сказать, жульническая офшорочка, так сказать. Значит, потому что там таможня, в частности, на этой территории находится. Поэтому это в чистом виде была какая-то афера, такая вот полномасштабная, и он понимал роль местных властей. И я дважды возглавлял район, так сказать, с 90 по 93 и с 2000 по 2003. Но даже в промежутке те люди, которые находились, более,
ну, может быть, 2010-2013 как-то по аналогии надевали.
Так вот, даже люди, которые были несравненно более комфортны для Лужкова, они все равно рано или поздно начинали задавать неудобные вопросы. Я имею в виду местных руководителей. И, так сказать, это было ему дискомфортно, поэтому она была выведена из системы местного самоуправления, выведена из системы контроля в Москве. Так вот, у меня был разговор с Эдуардом Худомятовым, который сейчас возглавляет Роснефть, президент Роснефти, когда он еще был, по-моему, первым заместителем вот этой самой руководителя Роснефти, он хотел сделать офис в Сити. Когда он туда поехал, и у него эта поездка где-то с улицы Росалима до Сити заняла 3 часа в одну сторону и 2 часа в обратную, он сказал: горя на все огнем, ничего я тут не покупать, не арендовать в этом Сити не буду. Вот это мнение абсолютно так неангажированного, не привязанного ни к чему, так сказать, топ-менеджера крупной компании, у которого денег, как у дурака махорки, да? И тем не менее, так сказать, вот ему совершенно не климатит туда ездить, туда и обратно. Это сейчас в тех условиях, когда действующих из 13 башен Сити действуют только 4. 3 турецких башни, то, что Мосэнко построила, и башня 2000, которая находится на другой стороне реки, со стороны Кутузовского проспекта. А все остальные башни, крупные башни, они в лучшем случае находятся в стадии ремонта внутреннего, а в худшем еще просто не построены. Так вот, если говорить о том, как выходить из проекта Сити, то столь сложная задача, а это очень сложная задача, выходить из того безнадежного положения, здесь нужно принимать очень много разных абсолютно мероприятий с разных концов. Ну, первое, что лежит на поверхности и не вызывает никаких сомнений, что то здание мэрии, которое планировали построить, это ни много ни мало 45 этажей, такая прямоугольная глыба планировалась, строить не надо. Ну, просто, так сказать, вот отказаться от этой мысли. Уже предполагалось, что инвестор построит здание, из которых там 20-25 этажей заберет себе, а 20-25 отдаст мэрии. Вроде как расплата за землю, это такая своеобразная. Значит, понятно, что из этого проекта надо выходить. И на этом месте, оно, естественно, пропадать не должно. Так ведь в одном случае надо тупо озеленить или сделать что-то, такая богоугодная, да, и в другом случае, так сказать, сделать там, на этом месте, гигантскую парковку для машин, многоуровневую, подземную и надземную, а может быть, скомбинировать вариант, подземную часть сделать, а надземную засыпать черноземчиком, засадить и сделать что-то симпатичное, какой-то аналог вот того самого изначально придуманного ядра, которое должно было быть пешеходной зоной.
Этот участок... А там котлован уже вырубан?
Котлован уже есть. Котлован есть, поэтому, собственно, никаких проблем запроектировать забронировать там парковку на... Он выкопан на уровень 4-5 этажей совершенно спокойно. Машины. Ведь для размещения машин не требуется той высоты, которая требуется в жилых помещениях. Да, да. Ну, понятно, там немножко тени, низкие потолки. Поэтому 4-5 этажей совершенно спокойно туда войдут, и в уровне можно будет сделать, это как раз было бы правильное решение. Такую же судьбу я предназначил бы площадке, которая планировалась под 200-этажное здание Нормана Фостера, треугольная башня «Россия», так называемая. Оно точно так же, так сказать, его строить не надо, благо господин Чигиринский то ли подразорился, то ли спрятался, то ли судится, то ли не пойми чего, вот владелец вот этого участка. Значит, понятно, что надо в юридическом смысле отрегулировать отношения с Чигиринским. Там уже котлован не выкопан, но стена в грунте уже сделана. То есть там уже прокопаны как бы вот эти... установкой Касагранды испанской, которая прокапывает щель и армирует ее, и заливает бетоном. Uh-huh. И потом внутренняя часть этого котлована убирается, и получается не размахайка, большой котлован, который с пологими отвесами, uh-huh. а с абсолютно вертикальными отвесами, очень компактные. Это современная технология строительства, абсолютно обоснованная на этом участке. Потому что ниже там идет хороший прочный известняк, а вот верхнюю часть, которые осадочными породами заполнены, надо пройти как раз вот этой стеной в грунте и, загнав буровые трубы в известняк, уже, который внизу находится, получается очень прочная конструкция, очень удобная, устойчивая, и можно очень легко работать. И не мешает никому, это компактно. Так вот там совершенно точно надо тоже делать парковку. Угу. И опять же сверху, так сказать, делать что-то, что не привлекает дополнительное количество машин. Так сказать. Может быть, любое сооружение или свободная площадка, лучше всего озелененная, которая бы выполнена. Это вот судьба двух участков. Скажем так, из 14 башен минус 2 – это серьезное облегчение жизни. Угу. Просто для загрузки. Это просто снижение
загрузки. А что, остальные башни надо все-таки строить?
Дело в том, что некоторые башни уже просто тупо построены. И ну, абсолютно бессмыслица сносить что-либо. Ну, это просто разврат и пьянство. Это вот никому не пожелаешь, так сказать, ну, построены. Более того, вот, например, та башня, которая называется название «Федерация», она состоит из двух башен. Это 66 этажей, она построена полностью, и там внутренние отделочные работы ведутся. И та башня, которая должна быть 86 этажей, она построена где-то до 60 этажа. То есть она чуть ниже, чем та, которая вот должна быть ниже. Ее строят пресловутый Мирокс Групп с Остапом Бендером современным, так сказать, господином Полонским. Естественно, питерский, естественно, приятель Батуриной, то есть все полный набор. Это тот человек, который утверждал, что тот, у кого нет миллиарда долларов, так сказать, может идти в жопу. Значит, и, соответственно, так он сейчас подразорился, его туда сейчас все так и направляют. Ну, он внешне очень интересный дядька, он почти двухметрового роста, крупный такой, значит, кучерявый. Значит, говорливый, так сказать, понтярщик, он, естественно, на плакатах писал, что если у вас будут проблемы с моей компанией, плюньте мне лично в лицо, так сказать. Ну, вот сейчас народ как бы активно плюет, он сейчас находится ниже плинтуса, и в этой, у него фактически за долги забраны, так сказать, эти все здания. И с моей точки зрения, вот здесь уже архитектурную конструкцию нарушать не надо, и надо достроить вот эти еще 20 этажей. Ну, иначе получается какой-то обрубок здания, это совсем моветон. Вот, так сказать, архитектурные здания, просто по ходу менять их высоту и принимать решения, это неправильно. Достроить, наверное, надо. Потому что коммуникации
рассчитаны. Это просто подрезать все.
Нет, коммуникации под это рассчитаны, проект сделан. В общем-то, наверное, достроить надо. Но. Значит, абсолютно понятно, что в данный момент ситуация с транспортом, она просто носит панический характер. Потому что вот в максимальном объеме, как она планировалась, это 4 миллиона квадратных метров площади, это 200 тысяч человек. Это, на секундочку, в два раза больше, чем количество жителей района Пресни целиком, как таковое. Более того, это люди более состоятельные, чем среднестатистические жители Москвы. Ну, понятно, что это место, сити, это дорогой участок, это бизнесмены, чиновники, это все состоятельные люди с транспортными средствами. И у всех у них вот эта поездка носит характер так называемой третьей или четвертой категории по транспортной терминологии. Чтобы вы понимали, о чем речь, значит, поездка первой категории – это когда, которую человек совершает один раз в день. Вот он с утра поехал с детьми в Диснейленд на метро. Приехал в Диснейленде, покрутился, потом сел опять на метро и приехал обратно. Это поездка первой категории. В то время как поездки 3-4 категории – это совершаемые на персональных машинах. Почему? Потому что это 3-4 поездка за день. Ему надо поехать в офис, ему надо поехать в банк, ему надо поехать к партнеру, ему надо заглянуть в мэрию или там куда-то в властные органы. То есть это достаточно много подъездов. И человек использует машину не по причине, что он вот так иначе не может. Там есть метро, там, казалось бы, можно подъехать. Но он едет в машине, он везет какую-то сумму денег в этой машине, он везет какие-то важные документы, ему надо успеть и туда, и туда, и туда, и метро для него не очень подходит. Не то, что он такой чванливый и так ему это обязательно. А это является рабочим настроением, это надо учитывать просто. Поэтому, кроме вопроса парковки внутри, существует вариант, как эти 200 тысяч человек должны приехать туда, и их клиенты, кстати, и как они должны уехать оттуда. Значит, существует просто считаемая, тупо как и арифметическая задача, какое количество полос должно быть в одну сторону и в другую сторону, и они должны быть проходимыми в какой-то степени. Так вот, единственной полноценной трассой, трехполосной, так сказать, от Сити к центру города, на данный момент является набережная. Это три полосы в каждую сторону. Ровно до пересечения с улицы 905 года, которая вливается в эту набережную и целиком ее занимает своими машинами.
Угу.
Целиком просто, да, абсолютно. Да. Там заехать с набережной стоит большая сложность. Так сказать. Угу. Там она целиком загружена. Этот узел развязывается. Этот узел развязывается совершенно необычным способом, и так ведь мало кто знает о том, какая была задумка, как это сделать, нужно построить мост. Продолжение улицы 905 года, чтобы она пересекала Москва-реку и выходила за гостиницу Украины. Там специально оставлен промежуток, он ничем не застроен, этот промежуток, за гостиницей Украины. И этот мост должен проходить ни много ни мало, никуда далеко он не должен идти. Он должен идти до Кутузовского проспекта.
Ну да, Кутузов.
Соответственно, на Кутузовске есть съезд в одну сторону, на Кутузовске есть съезд в другую сторону. И есть съезд на набережную Тараса Шевченко, который в данный момент просто является тупиком, а могла бы использоваться для отвода транспорта, особенно в сторону Киевского вокзала и туда дальше, по течению реки в сторону университета. Это как раз была бы полноценная вещь. Таким способом, если бы существовала вот эта дорога, то набережная Москва-реки Северная как раз расчищалась бы полностью, потому что пропадает функция выезда на Кутузовский проспект. Mm-hmm. Те светофоры, которые сейчас тормозят на этой набережной, это как раз въезд на Кутузовский проспект, mm-hmm. в одну и другую сторону.
Mm-hmm.
Вот этот мост, он, кстати, небольшой по московским параметрам, так сказать, потому что сейчас строят пятиполосные мосты в каждую сторону, большие. Mm-hmm. Так. Этот мост не безумно дорогой. Он планировался еще в застойное время. Mm-hmm. Если вы помните, было такое кольцо Б, которое планировалось параллельно Садовому кольцу, вот это была часть вот этого кольца, и именно под него оставлен вот этот промежуток, ничем не заставился, и он логично там выстраивается. Это первая, но не единственная вещь, которую необходимо сделать. Значит, для того, чтобы... Это мы расчищаем одну улицу, которая идет от Сити в сторону центра, связывает деловой центр с историческим центром, с Садовым кольцом. Вторая линия, которая должна просто тупо расчищена и увеличена ее пропускная способность, это улица Мантуринская и улица Рождейская, переходит в Рождейскую. У нее существует одна проблема, которая носит политический характер. Для того, чтобы она стала полноценно действующей проездной дорогой, она должна восстановить то движение рядом с Белым домом, к северу от Белого дома, дома правительства, которое было после расстрела Белого дома закрыто забором, и, значит, этот участок должен быть освобожден. Тогда получается проездная дорога насквозь. И как раз освобождается то место, чтобы можно доехать фактически до Садового кольца через Девятинский переулок.
Угу.
И сделать, что немаловажно, на месте стадиона «Красная Пресня» сделать крупнейшую разворотную площадку в стране с кольцевым движением. Потому что ничего построить там нельзя, никакой парламентский центр построить нельзя, потому что это не что иное, как река Пресня, засыпанная сверху. Там плывун внутри. Любое строительство на этом месте будет носить характер просто закапывания золота в землю, потому что подземная часть, ее настолько надо укреплять и делать, чтобы она была, могла что-то нести. Что получается золотое это строительство.
Ну и как мы знаем, по примеру Брекини-Глинки, если ты поставишь на этом месте такое что-то, то это начнет обтекать со стороны, да. И там дома начнут трогать.
В частности, сам Белый дом, так сказать, именно отодвинули от этого места, так сказать, потому что там ничего построить нельзя. Потому что вот там, где Горбатый мост и пруды, это река. Там, где пруды в зоопарке, это та же самая река Пресня. Она никуда не делась, она существует, этот сток существует, и все это в плывуне. Развязку так и там построить совершенно спокойно можно. Это небольшая очень нагрузка, ну, совершенно да, спокойно да. Она выдерживает. Значит, Это вторая полоса, которая идет, как мы уже заметили, параллельно набережной, идет на уровне первой надпойменной террасы, так называемой. Дальше идет уровень второй надпойменной террасы, там достаточно крутой склон, а потом идет второй. Там нужно проводить улицу, продлевать Шмидтовский проезд параллельно реке. Сейчас Шмидтовский проезд доходит до, раньше он назывался ДК Ленина, потом был там пилот, вот там, что к Трехгорной мануфактуре относилось, и уходит налево в сторону метро 905 года. На самом деле Шмидтовский проезд надо прорубать дальше. Прорубать дальше. И он выходит как раз к стадиону Красная Пресня. Там в зачаточном виде, так сказать, какая-то часть улиц существует, какую-то часть надо, один овраг там надо засыпать, так сказать. Но эта улица, как минимум две, а лучше три полосы в каждую сторону, выполняла бы вот эту функцию. И, наконец, четвертая улица, которая должна выполнять функцию движения в центр, это Красная Пресня. Она сейчас существует, и она широкая, только она непроходима. Непроходима она не по причине пересечения с улицы Сергея Макеева, там как раз достаточно легко развязывается элементарной эстакадой и подземным туннелем, она не развязывается на уровне метро 905 года. Что в том виде, в котором она сейчас существует, это 8 пар светофоров, которые с разных сторон улицы 905 года, туда безумное количество улиц впадает туда, и они мешают друг другу проехать. Абсолютно понятно, что надо делать кольцевое движение вокруг метро 905 года, сносить бывшее здание РАНО за метро и делать, снимать все светофоры абсолютно все светофоры снимать и проезжать по кольцу, большое получается кольцо, въезжать каждый раз против часовой стрелки. Таким способом вот это вот начинает функционировать полноценно. Кроме этого, конечно, для того, чтобы вот эти четыре параллельных улицы работали полноценно, надо немножко почистить улицы, которые идут поперек. Их всего 16 штук. Из которых 4 сейчас не действуют. Одна захвачена заводом КБ «Мотор», другая захвачена больницей имени Спиранского, так сказать, проезд. Один кусочек выполняет функцию пожарного проезда и все время закрыт. Третий односторонний. Четвертый, по которому мы сегодня ехали, Сергея Макеева, она сейчас односторонняя, и ее надо просто расчистить. То есть эту работу выполнить можно. И я вам скажу, что если брать за аналогию, в первую очередь, которая напрашивается, часть Манхэттена, то это абсолютно такая же размерность. Это абсолютно такая же размерность, с таким же количеством. Там есть стриты и авеню, так сказать. Вот если авеню, это вот четыре полноценно, которые идут вдоль Москва-реки улицы, и стриты, которые их пересекают, это как раз квадратный способ построения, который аналог Манхэттена, который вполне был бы уместен и мог бы функционировать.
Саша, ты знаешь, что встает вопрос, это все, я понимаю, что эту проблему можно решить, и как видно уже по описанию, которое ты дал, это решение не самое дешевое, потому что оно потребует, конечно, усилий, средств и времени. Но все-таки хотелось бы понять первое, с чего мы начали. Ну, допустим, когда Горбачев еще предлагал идею этого центра, предполагалось, что его забьют все западные фирмы, которые захотят столерться в Москве. На сегодняшний день это уже не так, понятно, что они все его не забьют. Далее, когда этот проект подхватил Лужков с целью украсть себе побольше, он, тем не менее, предполагал, что, грубо говоря, он же сам и создаст занятость за счет перемещения туда мэрии, ну и предполагалось, что вместе за мэрией подтянутся все мэрские взяткодатели. То есть те, кто хочет решать там вопросы. Ну, а для того, чтобы решать, надо быть поближе, и тут, казалось бы, рука руку моет. Тут понятная структура. Эти дают, эти берут, тут же ресторанчики, пабы, так сказать, где происходит оформление интимно-деловых отношений и так далее, и так далее. Но сейчас, когда ни первый, ни второй вариант заведомо не реализуем, есть ли, собственно говоря, на то, что уже построено, или на то, что еще будет построено, если ты предполагаешь достроить там 20 этажей в этой башне, вообще адекватный спрос, который как бы компенсирует вот эти вот вложения?
Дело в том, что вот в том виде, как она сейчас существует, такого спроса нет.
И это... Ты полагаешь, что он появится?
Да. Дело в том, что в политике, равно как и в строительстве, не существует обратного пути, адекватного пройденному. То есть вот если из одного точки равновесия ты переходишь в другую точку равновесия, то это совершенно не говорит о том, что можно в такой же шаг и в той же последовательности обратно подойти к этому.
Ну, понятно.
Но когда затрачены колоссальные средства, когда принято какие-то решения, когда, значит, надо двигаться вперед и понимать, как выходить из этой ситуации, так сказать, и двигаться к чему-то новому и решать. Так вот, если я описал всего лишь одну часть, как двигаться от делового центра к историческому. Смею вас уверить, что в голове я просто не хочу занимать слушателей. В голове у меня существует точно такая же схема, как решить вопрос, как заезжать и съезжать с третьего кольца. Это тоже отдельная тема. Там есть несколько вариантов, удачных и неудачных, но это, в принципе, решаемо. И как решать выезд и въезд за город. Потому что это тоже проблема. Это то, что связано со Звенигородским шоссе, с Кутузовским проспектом и с его дублерами двумя, южным и северным, так эти различные варианты. Значит, если полноценно, комплексно подойти к решению этой проблемы, то я надеюсь, и мои подсчеты, так сказать, ориентировочные, показывают о том, что занятость будет. И может быть не по тем ценам, которым планировали инвесторы, так сказать, но они сдадут все площади и продадут, и это все получится.
Вот, Саш, я попробую еще раз свой вопрос переложить, так сказать, некую экономическую простую очень формулу, на которой мы, может быть, могли бы и закончить это обсуждение, потому что действительно тут вопрос бездонный, о нем говорить можно много. Я не знаю, сколько стоит сейчас все то, что построено в Сити. Предположу просто от фонаря, да, что, допустим, это стоит где-то $20 миллиардов. Предположим. Я могу ошибиться на порядке. Тут даже не это главное. То, что ты предлагаешь в плане достроить, отделать, так сказать, проделать вот эти коммуникации, то есть очистить улицы и так далее и тому подобное, ну, будет, грубо говоря, стоить еще 10 миллиардов, предположим. Да? Предположим, опять же. Вот то, что уже вложено, плюс то, что еще вложить, там 30 миллиардов, а предполагается какая-то ли отдача от будущих инвесторов, смогут ли они это развить, или это все уже выброшено в трубу. То есть не проще ли этот проект Сити, грубо говоря, пристрелить, понимаешь, чем начать его достраивать и обустраивать коммуникации?
Значит, тот расчет, который ты ведешь, он отличается от фактического. И отличается он на вполне понятную вещь, потому что ты рассматриваешь эти цены как покупатель. За сколько тебе будут пытаться продавать.
В общем, да.
А существует понятие себестоимости. Она резко отличается от фактуры. Если мы говорим о полновесном, так сказать, я не о сокращенном варианте, я предлагаю все-таки два здания выбросить, да? Угу. Значит, если говорить о полновесной площади, то 4 миллиона квадратных метров. Так сказать, если мы миллионы и так, миллиарды, чтобы мы, нам было понятно, все это делаем, значит, себестоимость 2000, это самая дорогая, которая на верхних этажах, 2000 это всего лишь 8 миллиардов долларов. А ремонт самый, так сказать, так и шикарный для офисного ремонта, это самый шикарный с применением там хороших материалов, это $1000. Угу. Это еще 4. Поэтому уже получается 12 всего лишь, а не вовсе 20 и не добавленные 30. Понимаешь? Угу. Поэтому это получается рентабельно. И речь о том, что люди...
А кто же будет по себестоимости?
Не, секундочку. Речь ведь идет о том, что не заработать, мы не заботимся мыслями буржуев заработать сверхрентабельные суммы. Пусть они сами думают, как зарабатывать сверхприбыли. Мы говорим о том, чтобы они не разорились, вернули свои деньги и еще заработали на хлеб с маслом, да еще с икоркой. Вот это вполне...
Ну, строго говоря, тот расчет, который ты предлагаешь, это ты им предлагаешь себестоимость.
Значит, продавать они должны обычную нормальную прибыль получить там 30-40%. То есть для того, чтобы это было нормально. Более того, рынок покажет. Это вот по той цене. Они же начали пытаться продавать изначально по $20 000 за метр квадратный. А сейчас спустились до 9. И ничего, и продают, и кто-то покупает, кто-то не покупает. Это вопрос, который будет решаться самими бизнесменами на их страх и риск, на сколько они вложили. Это их проблема. Мы же подходим к ситуации, мы не в их окопе находимся, мы находимся в окопе обывателя, который живет рядом, который избирает власти, или должен избирать власти, и мы хотим нормальных условий. Но им хотелось, чтобы проект Сити запустили как можно быстрее, чтобы там все сверкало, чтобы было там чисто, аккуратно, а не стройка там шла сплошная. Чтобы машины туда приезжали и уезжали, и там где-то нормально базировались и складировались. И когда мы говорим о том, как бы мы делали этот проект, но возвращаясь к тому, что делает Собянин, то получается немножко не так. Вот ты начал вопрос того, что вот так он снял главу прав, он мне напоминает раннего Ельцина, который ездил в троллейбусе и посещал районную поликлинику, записывался. Все это красиво. Все это броско, все это только очень далеко от реалии, а у нас передача на самом деле. И когда мы говорим о тех деньгах, которые нужно затратить на строительство мостов, проколов под железной дорогой, каких-то зданий, сооружений для того, чтобы все это произошло, все это требует денег. Все это требует денег. Где можно взять деньги в Москве? Абсолютно тоже понятен ответ. Такие деньги лежат в одном единственном месте. Это место называется аренда недвижимости и земли, которая принадлежит городу. Эти деньги не собираются. Вся чиновничья рать Лужкова не собирала их в течение длительного промежутка времени, клала их себе в карман.
Ну да.
То, что бизнесмен платил по 300, по 400, по 500, по 1000, а иногда и 2000 долларов за метр квадратный, в усредненной цифре в город приходило 70 долларов за метр квадратный в год.
Но вот недалеко, как вчера, был репортаж про какого-то рынка, Даниловского, кстати, да, недалеко от меня, по которому ходил директор и объявлял, что у него тут за 600 рублей в день любой может снять торговое место, а потом показывают скрытые камеры, где он, так сказать, доходчиво объясняет там кому-то, что 600 рублей, да, но еще 6 тысяч сверху-то мне пришли.
Да, да, да.
Вот примерно
вот, такая. И именно эта ситуация, только, значит, причем рынок, скорее всего, принадлежит ГУПу.
Это, да, да, да. Это городское предприятие.
И то же самое происходит по зданиям, сооружениям, и безумное количество площади. Значит, собрать эти деньги волевым порядком, никакой Собянин, даже, я не знаю, Чингисхан не сумеет собрать. Ну, потому что все чиновничество напряжется и как бы не будет отдавать эти средства, они все крадутся, это делает их личный интерес. Эти деньги получить можно только при развитой системе местного самоуправления. Когда часть денег, собранных, поступает в местный бюджет, и они решают свои местные вопросы, кстати, тоже крадут немножко. Так, по большому счету, ну, святых людей не бывает.
Ну, да, пропорция имеет значение, да.
Да, но размер здесь имеет значение. И собрав безумное количество денег, а именно его можно собрать, безумное количество этих денег, можно решить и задачи местных жителей с помощью местного самоуправления, и задачи местных жителей, которые требуют строительства дорог. Речь идет о пропорции, как эти деньги поделить. Можно по варианту 50 на 50, 50 муниципалитету, 50 городу, а можно и 10 муниципалитету и 90 городу. И самое главное, что даже за 10% муниципалитет будет стараться извлечь как можно больше. Такова практика, и суммы там настолько большие гуляют, что собрать деньги эти возможно. Все это поставить под контроль каких-то советников избранных. И при всем при том, что они в основном назначенные, плохие, так это мы все понимаем, правила игры. Но с чего-то надо начинать. И это единственный способ и единственный источник, потому что когда мы говорим не только о Сити, а вообще о транспортных проблемах города, то даже по тем оценкам без воровства, которые я осуществлял, по этим оценкам требуется 70 миллиардов долларов, чтобы решить все транспортные проблемы Москвы, включая ближнее Подмосковье, вылетные трассы. Угу. 70 миллиардов. Если это делать за 5 лет, поставить себе вот такую вот цифру, то получается 14 миллиардов в год надо где-то добывать. Весь бюджет московский 22 миллиарда. То есть совершенно ясно, что таких денег нет, надо их или занимать.
Ну да,
если занимать, то расплачиваться.
Ну, эти бюджеты не могут.
Нереально. Дороги, да. То есть надо искать новые источники доходов. Абсолютно понятно, что московский бюджет – это вранье. Истинный размер бюджета в 5-6 раз больше, чем то, что написано на бумаге. И предлагается залезть вот именно в эту казну. И это системное решение. Вот если бы Собянин начал решать вопрос этой части, не экономить, он произнес слова, значит, то, что мы видим в средствах массовой информации, произнес слова, что было большое количество необоснованных проектов, от которых мы откажемся и что-то наэкономим. Ну, наэкономим, но это копейки. Это действительно надо сделать. Ясно, что не надо строить новые монорельсовые дороги, так сказать, лужковщину, благоглупости, вот эти вот, так сказать, закапывание денег, не пойми, что это, от этого надо отказаться, это правда. Но этого не хватит на то, чтобы в годовом измерении 14 миллиардов набрать. Набрать их можно в одном единственном месте. Лишить чиновную свору, а это миллион, с членами семей, так сказать, в Москве, лишить их сверхдохода, в котором они, и эти деньги направить в бюджет. Тогда можно построить и набережные вдоль Москва-реки, и мосты, которые требуются, и развязки, которые требуются, и вылетные трассы, которые требуются. Это системное решение. А на уровне запретить, не запретить грузовикам въезжать, не въезжать, лично я не знаю ни одного такого водителя грузовика, который ради собственного удовольствия поехал в центр города. Ну, просто вот так помечтал, дай-ка я солярку сожгу, она у меня лишняя, вроде как я приеду в город. Он что-то везет обычно. И вместо одного грузовика приедет 15 газелей, так сказать, которые точно так же заполонят улицу. Тут немножко надо вот, я понимаю, что эмоции так и переполняют обывателя, которые говорят, вот тут-то понаехали, тут мы тут не пустим. Но они же едут зачем-то. У них другого варианта, значит, проехать нет. Значит, если ты хочешь разрушить кольцевую, сначала построй ткац, чтобы они по бетонке объезжали. Да понятно, куда людям ехать. Ну, не может он иначе проехать. Он вынужден выезжать на кольцевую. Счастья нет. Растянуть это все на на круглосуточный вариант не сильно получается. Этот ресурс в значительной степени выбран. Тот, кто едет ночью по улицам, по кольцевой, знают, что до двух ночи, до трех ночи кольцевая все равно забита. Она может не какая-то посвободней, так сказать. Ну так, в общем-то, этот ресурс-то выбран. Его так сильно не сильно там не поиграешь на эту тему. Он уже близок к истощению.
Ну хорошо, эти проблемы действительно достаточно объемные.
Я думаю, что мы будем обсуждать и посмотрим, что делает Собянин. Пока то, что он делает, не выглядит системно, так сказать. Ведь решение проблем популистским способом, маханием шашки, так сказать, это выглядит красиво и даже вызывает уважение. Он достаточно резво взялся. Ко второму числу мне тут, ко 2 ноября, программу ликвидации пробок выдайте. Хорошо, заданный вопрос, ответ какой будет, и откуда деньги, ЗИН. Это ведь ключевые вопросы, и их надо решать иначе, чем то, что надо начинать с реконструкции управления города и введения местного самоуправления именно как экономической ипостаси. Потому что кроме местное самоуправление решает три задачи. Это экономическое наполнение деньгами, второе – кадровое наполнение людьми, и третье – организационные проблемы. Потому что толстым квачом нельзя нарисовать лаковую миниатюру на шкатулке. Требуются организационные задачи большого количества инициативных людей, которые бы на месте решали, кто вывоз мусора, кто покраски фасада, а не сверху это все глобальными тратами, так сказать, из городского бюджета делать. Вот эти все три задачи местное самоуправление решает. Если оно не будет внедрено в московскую систему управления, значит, любые благоглупости, типа, так сказать, увольнения глав управ за то, что не так там провода проведены, так сказать, ну, все это останется на бумаге, и может быть приятным разгоном, так это, что ага, чиновника наказали, но это не больше, чем личное удовольствие для меня и для Валерия Марковича.